Хорхе Луис Борхес. Фунес. Чудо памяти. Перевод Евгения Михайловича Лысенко. Работа со звуком Сергей Одинец. Корректоры Виктория Рожкова и Наталья Новикова. Читает Дмитрий Полонецкий.
Я его помню. Я не вправе произносить это священное слово. Лишь один человек на земле имел на это право, и человек этот скончался с темным цветком страстоцвета в руке, видящим цветок так, как никто другой не увидит, хоть смотри на него с утренней зари до ночи всю жизнь. Помню его бесстрастное индейское лицо, странно далекое за белеющей сигаретой. Помню, так мне кажется, его тонкие руки с гибкими пальцами. Помню рядом с этими руками мате с гербом восточного берега. Помню на окне желтую циновку с каким-то озерным пейзажем. Отчетливо помню его голос. Неспешный, неприязненный, с носовым тембром. Голос исконного сельского уроженца, без нынешних итальянских свистящих. Видел я его не более 3 раз. Последний в 1887 году. Я нахожу очень удачным замысел, чтобы все, кто с ним встречался, написали о нем. Мое свидетельство, возможно, будет самым кратким и наверняка самым скудным, однако по беспристрастию не уступит остальным в книге, которую вы издадите. Будучи жалким аргентинцем, я не способен расточать дифирамбы, жанр, обязательный в Уругвае, когда темой является уругваец. Писателишка, столичный франт, шелкопер. Фунес не произнес этих оскорбительных слов, но для меня совершенно очевидно, что в его глазах я был представителем этого ничтожного сорта людей. Педро Леандро Пуччи писал, что Фунес был предшественником сверхчеловека, некий самородный, доморощенный Заратустра. Спорить не стану, но не надо забывать, что и Пуччи, его земляк из Фрайбентеса, и страдает неисправимой ограниченностью. Первое мое воспоминание о Фунесе очень четкое. Я вижу его в сумерки мартовского или февральского дня 84 года. В том году отец повез меня на лето в Фрайбентес. Вместе с кузеном Бернардо Аэда мы возвращались из усадьбы Сан-Франциско. Ехали верхом, распевая песни. Но не только это было причиной моего счастливого настроения. После душного дня небо закрыла огромная грозовая туча аспидного цвета. Ее подгонял южный ветер. Деревья уже буйствовали. Я боялся и надеялся, что проливной дождь застанет нас в открытой степи. Мы как бы гнались в запуске с грозой. Вскоре мы скакали по улочке, пролегавшей между двух очень высоко поднятых кирпичных тротуаров. Вдруг стемнело. Я услыхал наверху быстрые и словно крадущиеся шаги. Я поднял глаза и увидел парня, бежавшего по узкому красному тротуару, как по узкой красной стене. Помню шаровары, альпаргаты, помню сигарету, белевшую на жестком лице, и все это на фоне уже безгранично огромной тучи. Бернардо неожиданно окликнул его. «Который там час, Иренью?» Не взглянув на небо, не останавливаясь, тот ответил. «Без 4:08, дружок Бернардо Хуан Франциско». Голос был высокий, насмешливый. «Я человек рассеянный, и вышеприведенный диалог не привлек бы моего внимания, если бы кузен не повторял его потом, движимый, как я полагаю, своего рода местным патриотизмом и желанием показать полное свое безразличие к насмешливому величанию его всеми тремя именами. Он рассказал, что повстречавшийся нам парень — это Иренью Фунес, известный своими странностями, например, тем, что он ни с кем не дружит и всегда точно знает, который час, как по часам». Он добавил, что Фунес – сын здешней гладильщицы Марии Клементины Фунес, и что одни говорят, будто его отец
– врач с Солильни, англичанин О'Коннор,
а другие называют укротителя лошадей или мясника из департамента Сальте. Живет он со своей матерью на окраине за усадьбой Лавры.
В годы 85 и 86 мы проводили лето в Монтевидео.
В 87 снова поехали в Фрайбентес. Я, естественно, стал расспрашивать о всех своих знакомых и, наконец, дошел до фонометрического Фунеса. Мне ответили, что его сбросил на земь необъезженный конь в усадьбе Сан-Франциско, и теперь он парализован, похоже, навсегда. Вспоминаю странное ощущение чего-то магического при этой вести. Единственный раз, когда я его видел, мы ехали на лошадях из Сан-Франциско, а он бежал поверху. Сам факт, сообщенный устами кузена Бернарда, очень походил на сон, сложившийся из уже прожитых фрагментов. Мне сказали, что Фунес не встает с постели, все лежит и глядит на кактус во дворе или на какую-нибудь паутинку. Вечером он разрешает подвинуть себя к окну. Гордыня его доходит до того, что он притворяется, будто постигшая его беда оказалась для него благотворной. Я дважды видел его за оконной решеткой, которая словно подчеркивала его положение вечного узника. В первый раз он сидел неподвижно с закрытыми глазами, во второй тоже был неподвижен, но сосредоточенно смотрел на душистый стебель сантанины. В то время я не без доли тщеславия взялся за систематические занятия латынью. В моем чемодане лежали «De viris illustribus», Ламона, Тезаурус, Кишера, комментарии Юлия Цезаря и один из томов «История натуралис» Плиния, превосходивший и сейчас превосходящие мои скромные возможности в латинском. В маленьком городке все становится известно. Иренио в своем отдаленном ранчо не замедлил узнать о прибытии этих необыкновенных книг. Он прислал мне торжественное, цветистое письмо, в котором упоминал о нашей встрече. К сожалению, мимолетный. 7 февраля 84 года. Восхвалял достославные услуги, которые мой дядя, дон Григорио Аэда, скончавшийся в том же году, оказал обеим родинам в своем отважном путешествии Витуса Инга. И просил меня одолжить ему какой-нибудь из книг вместе со словарем, чтобы я мог понять оригинальный текст, потому что латинского я пока не знаю. Он обещал возвратить книги в хорошем состоянии и очень скоро. Почерк был великолепный, очень четкий. Орфография того типа, за который ратовал Андрес Белью. «I» вместо «Y», «J» вместо «G». Сперва я, естественно, испугался, что это издевка. Мои кузены уверили меня, что нет, что это вполне в духе Иренио. Я не знал, чему приписывать – наглости, невежеству или глупости его идею, что труднейший латинский язык не требует ничего, кроме словаря. Дабы вполне рассеять его иллюзии, я послал ему «Градус ад Парнассум» Кишера и книгу Плиния. 14 февраля мне телеграфировали из Буэнос-Айреса, чтобы я немедленно приехал, так как мой отец чувствует себя не очень хорошо. Да простит меня Бог, но тщеславное сознание, что срочная телеграмма адресована мне, желание поведать всему Фрайбентесу, что мягкая ее формулировка не согласуется со смыслом этих двух наречий, соблазн драматизировать свою скорбь, изображая мужественный стоицизм, вероятно, помешали мне почувствовать настоящее горе. Укладывая чемодан, я заметил, что не хватает «Градус» и первого тома «История натуралис». «Сатурн» должен был отчалить утром следующего дня, и я вечером, после ужина, отправился к Фунесу. Меня удивило, что духота ночью была не меньше, чем днем. В чистеньком ранче меня встретила мать Фунеса. Она сказала, что комната Иренио в глубине дома, и чтобы я не удивлялся, если там будет темно. «Иреню», — сказала она, — «часами не зажигает свечу». Я прошел мощенный каменными плитами патио и по небольшому коридору вышел во второй патио. По стенам вился виноград. Темнота показалась мне полной. Вдруг я услышал высокий, насмешливый голос Иреню. Голос этот произносил латинские фразы с угрюмым удовольствием. Голос этот, исходивший из мрака, декламировал не речь, не то молитву, не то гимн. В немощенном патио звучали латинские слова. Моему страху они показались непонятными, нескончаемыми. Позже, в нескончаемо долгом разговоре этой ночи, я узнал, что то был первый абзац 24 главы 7 книги «История Натуралис». Тема этой главы – память. Последние ее слова – «Ut nigil non lisdem verbis rederetur auditum». Ничуть не меняя голос, Иренио предложил мне войти. Он лежал на кровати и курил. Мне кажется, что лица его я не видел до самого рассвета. Вспоминается лишь слабое мерцание сигареты. В комнате слегка пахло сыростью. Я сел, повторил историю про телеграмму и про болезнь отца. Теперь я подхожу к самой трудной части своего рассказа. В нем, пора уже читателю об этом узнать, нет другого сюжета, кроме этого диалога полувековой давности. Я не буду пытаться воспроизвести слова, теперь уже невосстановимые. Предпочитаю со всей точностью передать смысл того многого, что я услышал от Иренио. Непрямая речь отдаляет и ослабляет эффект. Я знаю, что приношу в жертву красочность рассказа. Пусть мои читатели вообразят себе поток прерывающихся периодов, который обрушился на меня в ту ночь. Иренио начал с перечисления на латыни и на испанском случаев удивительной памяти, указанных в «История Натуралис». Кир, персидский царь, знавший по имени всех солдат своих армий, Митридат Евпатор, вершивший правосудие на 22 языках своей империи, Симонид, изобретатель мнемотехники, Митрадор, славившийся умением точно повторять единожды услышанное. Вполне искренне Иренио удивлялся тому, что подобные вещи могут удивлять. Он сказал мне, что до того дождливого вечера, когда его сбросил белый жеребец, он был таким же, как все смертные. Слепым, глухим, пустоголовым, беспамятным. Я попытался было намекнуть на его точное чувство времени, на удивительное запоминание собственных имен. Он меня не слушал. 19 лет он прожил как во сне. Он смотрел и не видел, слушал и не слышал. Все забывал, почти все. Упав с коня, он потерял сознание. Когда же пришел в себя, восприятие окружающего было почти невыносимым. Настолько оно стало богатым и отчетливым. Но также ожили самые давние и самые незначительные воспоминания. Немного спустя он узнал, что его парализовало. Этот факт почти не взволновал его. Он решил, почувствовал, что неподвижность – ничтожная плата. Теперь его восприятие и память были безошибочны. Мы с одного взгляда видим три рюмки на столе. Фунес видел все лозы, листья и ягоды на виноградном кусте. Он знал формы южных облаков на рассвете 30 апреля 1882 года и мог мысленно сравнить их с прожилками на книжных листах из испанской бумажной массы, на которые взглянул один раз, и с узором пены под веслом на Рио-Негро, в канун сражения под Кибрачи. Воспоминания эти были непростыми. Каждый зрительный образ сопровождался ощущениями, мускульными, тепловыми и тому подобное. Он мог восстановить все свои сны, все дремотные видения. Два или три раза он воскрешал в памяти по целому дню. При этом у него не было ни малейших сомнений. Только каждое такое воспроизведение требовало тоже целого дня. Он сказал мне: «У меня больше воспоминаний, чем было у всех людей в мире с тех пор, как мир стоит.
И еще. Мои сны все равно, что ваше бодрствование. И еще, уже на рассвете, моя память, приятель, все равно, что сточная канава, окружность на аспидной доске, прямоугольный треугольник, ромб. Все эти формы мы вполне можем вообразить. Также мог вообразить Ирению спутанную гриву жеребца, стадо скота на горном склоне, меняющиеся оттенки огня и несметные частицы пепла, перемены, происходящие с лицом покойника в течение долгого траурного бдения. Не знаю, правда, сколько звезд видел он на небе. Вот что он мне рассказал. Ни тогда, ни потом я не сомневался в правдивости его слов. В те времена не было кинематографа, не было фонографов, и все же вполне очевидно, хотя и невероятно, что никто не попытался провести с Фунесом хоть какой-нибудь опыт. Да, все мы живем, откладывая на потом все, что можно отложить. Вероятно, в глубине души мы все знаем, что мы бессмертны, и что рано или поздно каждый человек сделает все и будет знать все. Из темноты голос Фунеса продолжал говорить. Он сказал мне, что в 1886 году придумал оригинальную систему нумерации и что в течение немногих дней перешел за 24 тысячи. Он ее не записывал, так как то, что он хоть раз подумал, уже не стиралось в памяти. Первым стимулом к этому послужило, если не ошибаюсь, досада, что для выражения 33 песо требуются две цифры или три слова вместо одного слова и одной цифры. Этот нелепый принцип он решил применить и к другим числам. Вместо 7013 он, например, говорил «Максима Перес». Вместо 7014 – «Железная дорога». Другие числа обозначались как «Луис Миллиан», «Лафинур», «Алимар», «Сера», «Трефи», «Кит», «Газ», «Котел», «Наполеон», «Августин де Виде». Вместо 500 он говорил 9. Каждое слово имело особый знак, вроде клейма. Последние большие числа были очень сложны. Я попытался объяснить ему, что этот набор бессвязных слов как раз нечто совершенно противоположное системе нумерации. Я сказал, что говоря 365, мы называем 3 сотни, 6 десятков, 5 единиц. Делаем анализ, которого нет в его числах, вроде «негр Тимотео» или «взбучка». Фунес меня не понимал или не хотел понять. В 17 веке Лок предположил и отверг возможность языка, в котором каждый отдельный предмет, каждый камень, каждая птица и каждая ветка имели бы собственное имя. Фунес тоже пытался придумать аналогичный язык, но отказался от него, найдя, что он будет слишком обобщенным, слишком двусмысленным. В действительности Фунес помнил не только каждый лист на каждом дереве в каждом лесу, но помнил также каждый раз, когда он этот лист видел или вообразил. Он решил ограничить каждое из своих путешествий в прошлое какими-нибудь 7-10 тысячами воспоминаний, которые он будет обозначать числами. Два соображения остановили его. Сознание, что задача эта бесконечна, и сознание, что она бесполезна. Он подумал, что к своему смертному часу едва ли успеет классифицировать все воспоминания детства. Два упомянутых проекта – бесконечный словарь для бесконечного натурального ряда чисел, бесполезный мысленный каталог всех хранящихся в памяти образов – безумны, однако обнаруживают некое смутное величие. Они позволяют нам представить себе или почувствовать головокружительный мир Фунеса. Не будем забывать, что сам он был почти совершенно не способен к общим платоновским идеям. Ему не только было трудно понять, что родовое имя «собака» охватывает множество различных особей разных размеров и разных форм. Ему не нравилось, что собака в 3 часа 14 минут, видимо, в профиль, имеет то же название, что собака в 3 часа 15 минут, видимое в анфас. Собственное его лицо в зеркале, собственные руки каждый раз вызывали в нем удивление. Свифт рассказывает, что император Лилипутии видел движение минутной стрелки. Фунес непрерывно видел медленное развитие всякой порчи, кариеса, усталости. Он замечал проникновение смерти, сырости. Он был одиноким и ясновидящим зрителем многообразного, приходящего и почти невыносимо отчетливого мира. Вавилон, Лондон и Нью-Йорк своим яростным блеском поражают воображение человеческое. Однако никто в этих кишащих людьми башнях или на этих метущихся улицах не испытывал столь непрестанного жара и гнета реальности, как тот, что обрушивался денно и ночно на бедного Ирению в его убогом южноамериканском предместье. Ему было очень трудно уснуть. Уснуть – значит отвлечься от мира. Лежа на спине в своей постели, Фунес в темноте представлял себе каждую трещину и каждый выступ на стенах соседних домов. Повторяю, что даже самое незначительное из его воспоминаний было более точным и ярким, чем наше ощущение физического удовольствия или физического страдания. В восточной стороне города лежал еще не вполне застроенный участок с новыми незнакомыми домами. Фунес воображал их себе сплошь черными, состоящими из однородной тьмы. Чтобы уснуть, он поворачивался лицом в их сторону. И еще он представлял себе, что находится в реке, и течение его колышет и растворяет. Он без труда изучил английский, французский, португальский, латинский. Однако я подозреваю, что он был не очень способен мыслить. Мыслить значит забывать о различиях, обобщать, абстрагировать. В загроможденном предметами мире Фунеса были только подробности, к тому же лишь непосредственно данные. Робкий утренний свет проник из немощенного патио в комнату. Тогда я увидел лицо, от которого исходил голос, звучащий всю ночь. Ирению было 19 лет. Он родился в 1868 году. Он показался мне неким монументом, бронзовым изваянием, более древним, чем Египет, чем пророки и пирамиды. Я подумал, что каждое из моих слов, каждый из моих жестов останется навсегда в его беспощадной памяти. Страх удерживал меня от бесполезных движений. Ирению Фунес скончался в 1889 году от воспаления легких.
Se fue para siempre, patoita, patoita la vía. Ay, camarón, ay, camarón.